Радиостанция «Эхо Москвы» на фоне красивейшей музыки Свиридова. С вами записки Аса и Анатолий Агамиров. Красивейшая музыка на гениальные стихи Бориса Пастернака лежит перу, как вы догадались, конечно, Свиридова. И у меня в студии композитор Алексей Вольфов, который знает музыку Свиридова, знает ее истоки, знает ее продолжение. Кроме того, я пригласил его не только ради музыки Свиридова, она вполне достойна отдельной передачи. Мне кажется, возник разговор о проблемах русского хорового пения, русского академического хорового пения, русского народного хорового пения, о том, что с ним будет и как все это будет в дальнейшем существовать. У меня по этому поводу есть очень большие тревоги. Я решил с ним поделиться с вами и выбрал, кажется, достойного партнера. Пожалуйста, Алексей.
Большое спасибо. Здравствуйте. Казалось бы, композитор Свиридов знаменит всем и каждому, и на весь мир. И вроде бы, казалось бы, какая актуальность может быть в разговоре об этом несомненном классике, любимым народом, искренне и так далее. Но на самом деле проблема есть, потому что не так уж хорошо знают музыку Свиридова на самом деле, и не так уж часто ее исполняют.
Если только в этом была проблема, это еще было не самое страшное.
Это безусловно, но еще проблема, как всегда, и в будущем, потому что это кладезь для будущих композиторов молодых. Но для того, чтобы он был кладезем, нужно, чтобы эта музыка имела к ним доступ и так сказать, достойный, чтобы она и изучалась, чтобы она обязательно везде звучала, чтобы ее хорошо знали, чтобы о ней говорили и много писали. Я не могу сказать, что это так все замечательно. Хотя Георгий Васильевич – это человек, совершивший своего рода подвиг перед Родиной, потому что он подобно Глинке, который, как по собственным словам Глинки, возвысил народный напев до трагедии, Свиридов хоровую музыку сделал просто классическим жанром, которым она уже перестала быть. Ведь наступила уже в те годы, в 30-е, эпоха симфонизма, эпоха Шостаковича, в общем и целом ее назовем, потому что Дмитрий Дмитриевич имел колоссальный авторитет и известность. И, кстати, очень положительно повлиял на самого Георгия Васильевича, то есть фактически сделал его большим композитором.
И на все развитие русской и советской музыкальной культуры
без безусловно, без всякого сомнения. Но так как эта эпоха была в то время очень популярна, то в умах людей сложилось такое мнение, что симфонизм – это все. Даже сейчас некоторые люди, когда начинаешь говорить о Шостаковиче, да, конечно, замечательно все. Начинаешь говорить о хоре, такая полуснисходительная, ласковая улыбка. Ну, хор, ну что хор – это прикладной жанр, да, ну хор, да, это в церкви где-то и так далее. А ведь Георгий Васильевич сделал это просто частью классики нашей, нашего классического наследия. Он возвысил хор до инструмента всеобщего.
Вот что парадоксально, самое любопытное, что, ну, можно и так относиться к хору снисходительно, как же там где-то в церкви. Сейчас, кстати, в церквях поют прекрасно, тут наброшены лучшие силы.
Да, сами туда пришли. Да, безусловно.
Академические хоры наши, профессиональные хоры, что в Москве, что в Петербурге, и, конечно, в провинции, я в этом не сомневаюсь, находятся в упадке. Они практически не востребованы.
Я бы сказал так, что не то, чтобы они не востребованы, просто несомненный акцент последнего времени на исполнении и, кстати, сочинении церковной музыки, я не могу сказать, что он особенно полезен оказался для хоровых коллективов и для хоровых композиторов, потому что, в общем-то, несомненно, что церковная музыка на Руси – это наш исконный жанр, понятно, какое он имеет значение, что об этом говорить, но ведь и светская музыка, а точнее назвать ее бытовая, народная музыка, она занимала не меньшее место, чем пение в церкви. И композиторы сочиняли в светские произведения, вспомним хотя бы канты, это были виртуозные совершенно произведения, которые требуют большого знания хора. Это же виртуозное дело сочинять для хора.
Вы имеете в виду еще канты Бортнянского, да?
Сочинение Бортнянского, Березовского, это была полифоническая традиция. Она потом не прижилась, это другой разговор, но она
назвали
была...
Назвали фамилию Березовского, я содрогнулся. Был такой композитор украинский в 18-м.
Да, да, Максим Березовский, да, 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 речь идет именно о нем, да. Вот, ведь это, хор – это чудо, его надо чувствовать, надо просто жить в хоре для того, чтобы для него писать, и потом исполнять его виртуозно, конечно, это виртуозно. И вдруг появляется Свиридов, который на фоне симфонизма сочиняет такое… Такая вдруг появилась музыка. Причем то, что она появилась, даже было чудо тоже своего рода. Потому что Георгий Васильевич до 1958 года, до сочинения 5 хоров на слова русских поэтов, один из которых сейчас гениальный хор, как песня родилась, звучит на слова Орлова, он к хору никогда не обращался. Я в Петербурге специально встретился с людьми, которые знают Георгия Васильевича с юности. Например, Георгий Львович Ержемский, совершенно замечательный человек, дирижер и психолог, знаменитый всемирно. Я у него спросил, он в войну с ним был, и до войны, и вместе учились в консерватории Шостаковича. Я спросил, скажите, Георгий Васильевич когда-нибудь обращался, вот разговаривал о хоре, он задумался и сказал, нет. Вот романсы пушкинские, да, знаменитые, о вокальной музыке, а о хоре никогда разговора не было. Я спросил у Абрама Акимовича Газинпуда, знаменитого просто человека и в музыке, и в музыкальном театре, чудесного, который в свои 95 лет, дай бог ему здоровья, память, знаете, замечательная, на всех хватит. Скажите, вот, Георгий Васильевич, вы общались, когда 40-е годы. Он когда-нибудь что-нибудь о хоре говорил? Никогда ничего не говорил. И вдруг появляется в 58-м году, правда, это уже после поэмы «Памяти Есенина», но то вещь с симфоническим оркестром все-таки для большого хора. Вдруг появляется это произведение, которое ни по форме, ни по существу, ни по стилю никогда не бывало в мировом искусстве.
И чем вы это объясняете?
Я могу это объяснить только чудом Божиим, потому что, я повторяю, у меня нет никаких... сколько-нибудь серьезных ни музыковедческих, ни исторических для этого обоснований. Но, правда, ему подсказали эту идею. Это бывало в искусстве не раз. Подсказывали там сюжет «Ревизора» и так далее. Но, тем не менее, можно подсказать, но надо еще написать. И когда я разговаривал с Александром Александровичем Чернушенко на эту тему, он сказал, не только поразительно то, что вдруг вот это вот в нем родилось и раскрылось, то, что жило в нем с курских времен, когда он родился в Фатеже и впитывал в себя народное пение, не только сам факт, что вдруг в нем раскрыл, причем в его достаточно преклонном уже, ну, не преклонном, но 43 года, это уже Моцарт давно умер к тому времени.
Моцарт умер, но вообще для композиции это более чем зрелость.
Более чем зрелость, да.
Подведение итогов.
Подведение итогов, а он начинает. Это же надо тоже мужество было иметь. Он, Владислав Александрович Чернушенко говорит, удивительно, как он попал в мастерство аранжировки. Хор – это же чудо. Это, этому научить я вообще не представляю, как можно аранжировать. Люди жили в хоре. Архангельский, тот же Березовский, Чесноков, Кастальский. Это же люди, которые просто жили там. Это была их жизнь, не то что работа, а жизнь ежедневная. И вдруг раз – и такую партитуру. Я не могу сказать, что после революции хоровая культура, которая до этого в России имела цветение вообще неслыханное, я имею в виду начало 20 века, я не могу сказать, что после революции все это сразу вот так вот умерло. Нет. Если, кстати, обратить внимание, у Булгакова, например, помните, там Швондер распевает с пивунами?
Это я помню, да.
Да, потом «Славное море, священный Байкал».
Лучше бы это не расцветало, естественно.
Такое лучше бы не расцветало, да. Это уже был не расцвет, а закат. Почему? Потому что из потока... То есть сочетание церковной культуры грандиозной и народной грандиозной, потому что пела вся Русь, пели солдаты, пели крестьяне, нечего говорить, все это знают. На два голоса умели петь кадеты, кстати, офицеров учили этому. То есть все это было, а тут это ушло именно в кружки, вот в такие, как у Швондера. Ну, естественно, на революционные темы, потому что они вытравляли почвенность, так же, как религию, так же они вытравляли и хоровое пение наше акапелло без сопровождения, как почвенную нашу культуру. Это было. Но это уже было разрознено. Это не то. И надолго это ушло. Когда Рахманинов написал знаковое, как сейчас говорят, произведение «Три русские песни» для хора и оркестра, из которого, на мой взгляд, вышел кантат на ораториальный Свиридов. Между прочим, мало кто об этом задумывается. То это сочинение отважился исполнить Николай Семенович Голованов, и он его благодарил. Сергей Васильевич, спасибо, что вы исполнили мою музыку. Но это были разовые моменты. Не было, как говорил Георгий Васильевич, потока культуры хоровой. Кстати, раз уж мы заговорили о послереволюционных годах, здесь нельзя не сказать о трагической и очень переживательной для Георгия Васильевича теме гражданской войны. У него же убили отца во время отступления белых из Фатежа. Он всегда говорил с трепетом, с огромным страданием о гражданской войне. И, кстати, он создал хоровой, такую, я бы сказал, хоровую сцену, что ли, под названием «Повстречался сын с отцом», где описана жуткая ситуация. Сын с рубает голову отцу. Вот мы сейчас это послушаем, и пусть радиослушатели обратят внимание, какой финал у этой музыки. Воистину православный. Этот свет, который в конце разливается, это воистину показатель православного взгляда на мир. Жизнь-то продолжается, несмотря ни на что.
Вот скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, вот мы задавали такие вопросы, как это получилось, что Свиридов неожиданно пришел к хору? Но он всю жизнь к этому явно шел. И это отражение его идеологии, это отражение того, о чем он думал. Только что об этом сами сказали. Это вещь совершенно идейная. Возвращала Россию туда, откуда она так неоправданно и трагически ушла. Может быть, весь смысл.
Совершенно, абсолютно с вами согласен. Конечно, во-первых, и действительно именно идейное, как абсолютно точно сказано. Во-вторых, конечно, органичное. А в-третьих, как всякое крупное художественное явление, оно имеет истоки. Потому что, например, в русской оперной музыке уже были примеры. Хор «Поселян», например, у Бородина в «Князе Игоре». Мы не будем его сейчас включать. Люди, которые любят оперную музыку, знают, когда вдруг хор акапелла зазвучал. Или «Чудная небесная царица» у римского Корса. Хор вдруг зазвучал тоже в «Граде Кидиже». Это было. Это первое. Второе. Конечно, Георгий Васильевич, родившийся еще в дореволюционную пору, а это очень важно, это не просто биографический факт, это преемственность того духа, который он одной ногой, одной ступней еще в том времени стоял, она не могла не повлиять на него по части фольклора. Он же, песня крестьянская для него была не так, как для нас, кунсткамера, а естеством. И что удивляться, что появились курские песни. Как вы говорите, это не только идейное, но это и органическое выражение души, естества его. И как композитор, и как человека, родившегося в этих краях. Я там побывал недавно на Курском фестивале замечательной музыки Свиридова. Я посмотрел на эту землю и многое понял. Это важно было посмотреть на нее.
Thank you.
Здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что такую музыку, как хор «Повстречался сын с отцом», который сейчас прозвучал, нужно не только суметь сочинить, но и надо еще суметь ее исполнить. Мы ее послушали в исполнении одного из лучших хоровых коллективов мира, Петербургской певческой капеллы имени Глинки, под управлением выдающегося музыканта.
Бывший императорской капеллы.
Да, это бывший, я бы даже так сказал, точнее, бывший хор государевых певчих дьяков, который образовался в 1479 году. Я думаю, не старейший ли это коллектив русский вообще? Я, например, не могу привести
профессионально.
Пример. Да, профессионально я не могу.
Думаю, что вы правильно все говорите. Это старейший русский профессиональный хоровой коллектив.
Хоровой коллектив. Так как вот вообще достойное место ему какое должно быть? Он, казалось бы, должен быть окружен славой, почестями, всеобщей поддержкой и так далее.
Он должен быть на уровне Эрмитажа, вот так скажем.
Блестяще сказано. И в других странах такие коллективы, они именно в таком состоянии и находятся. Например, Гевандхаус, понимаете, и так далее. У нас, увы, с Гевандхаузом плохо. Значит, суть краткая так. Капеллы нет сейчас своей репетиционной площадки, постоянный зал на ремонте, капелла репетирует, как мне сказали, на хороших отношениях, мне это очень понравилось, репетирует в другой площадке, из милости ей предоставленной, ту площадку отдали какому-то знаменитому эстрадному певцу. Вот, разбегается потихоньку, потому что не дает государству нормальной зарплаты певцам капеллы. При этом, при том, что она ведет уникальную работу по-прежнему, они берут музыкантов, не знающих нотной грамоты, но с дивными вокальными данными, уникальными, учат их, воспитывают, каждый день репетируют, не теряют виртуозности, не теряют своей звучности, которую создал Владислав Александрович, который является национальным достоянием страны, сравнимым действительно с Эрмитажем. Просто звучность, звукоизвлечение ее. Вот таков у нас наш старейший сейчас российский коллектив. Это к разговору об актуален или не актуален разговор о будущем русской хоровой культуры. Если так дело пойдет, будущего не будет никакого. И будут ходить на хоровые концерты, как сейчас ходят в краеведческий музей, посмотреть лапти, костюмы, утюги и так далее.
Если в краеведческий музей вообще ходят, кроме гостей, заезжих в данный город или в данный район, они в основном посещают краеведческий музей.
Да, вот именно, да. Там хоть есть момент организованности туристической, а здесь, я боюсь, этого не будет. Хоровая музыка, конечно, не умрет, она от Бога, она не может умереть, но если так пойдут дела дальше, я не представляю, что будет.
Потом сейчас, конечно, подхватила эстафету Русская Православная Церковь, во всяком случае в Москве. Другое, я не знаю, в Москве, в Тбилиси. Церковные хоры – это просто уникальные совершенно коллективы.
Абсолютно. Да. Абсолютно. У нас это, вот это у нас как раз является потоком, во многом это заслуга Георгия Георгиевича Поличенко, руководителя фестиваля православной музыки «Бессмену». Это настоящий подвижник. У них молодцы, у них есть потому что организованность. У них есть дисциплина, так сказать. У них есть забота об этом. А государство, свои хоры, светские, так сказать, оно, конечно, их пустило на производство. Вол судьбы на самотек. Они вынуждены без конца гастролировать, это же тоже плохо. Так что я совершенно никаких радужных чувств не испытываю по этой части.
Нет, вот я видел момент заботы государства о выживании симфонических оркестров.
Да.
Ну, прибавили им денег, дай бог, это поможет, они выживут.
Да.
Хотя, как мне кажется, эта прибавка денег, как ни странно, стала каким-то просто ядовитым допингом.
Да, да.
Все получилось как нарочно наоборот.
Да.
Все стали бегать из оркестра в оркестр, где больше платят, и где меньше надо работать.
Да кто же самое в хоровых сферах? Кто же самое, где больше платят, туда люди вынуждены идти, им же семьи кормить надо.
А еще заодно, где меньше работают, потому что в симфонический оркестр есть выбор.
Да.
Тут выбора меньше намного.
Да, тут труд, как сказал Пушкин, безымянный труд. Здесь хоровой певец, это очень неблагодарно. Это тебе не опера, афиша на каждом заборе, куча поклонниц с цветами и так далее. Здесь нет, здесь и работа ежедневная, труд безымянный, скромный, а важность его, что говорить?
У меня в гостях Алексей Вольфов, он не просто музыкант, не просто композитор, специалист по хоровому пению, он еще и музыкальный публицист, чем, надеюсь, вы сейчас убедились. Я теперь хочу подойти еще к одной вещи, сочиненной Иосифом Свиридовым. Вещи, которые меня очень волнуют всегда. У него есть замечательное произведение «Патетическая оратория на стихи Маяковского». Это уже подвиг, что на стихи Маяковского писать музыку было трудно. До Свиридова делал Таривердиев, допустим. Ну, у него, скорее, романсный оттенок носило. Публицистический романсный оттенок. Свиридов написал вещь, которую я в разговоре Владимиром Ивановичем Федосеевым назвал русским реквиемом.
Да.
Это знаменитое место в поэме, хорошо. Это называется «Бегство Врангеля из Крыма». Прошу вас внимательно слушать текст. Тем более, что он очень хорошо произносится. Это действительно произведение просто публицистическое, направленное на публику. Потому что публика переосмыслила и пересмотрела то, чему нас в детстве учили на уроках истории. Что нам врали на уроках истории. А вот теперь вам говорят правду.
Что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подмета в Стополе, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня. Бегут белогвардейцы, задрав порточки, чистая публика и солдатня. Забыли приличие, бросили моду, кто без юбки, кто без носков. Бьет мужчина даму в морду, солдат-полковника сбивает в носков. Погружался последний эшелон.
Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили. На малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом, как отпали падающий на оба колена, упал главнокомандующий. Трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство, крести.
Прекрасно знаю эту часть наизусть. Едва попав в Белград, это был в 64-м году, я нашел маленькую церковь и кладбище, могилу Врангеля, положил громадный букет цветов. В присутствии многочисленных свидетелей, 66-й год. Меня не волновало, что обо мне подумают. Я делал то, что я чувствовал. А свидетель писал то, что он чувствовал. Поэтому я эту часть обожаю и называю ее вместе с Владимиром Ивановичем Федосеевым русским реквиемом по русскому самодержавию.
А ведь не было бы хора, и реквиема бы не было. Была бы просто пьеса для солиста, оркестра с эффектами, выстрелами. А вот когда хор, когда душа, когда страдания и переживания, тогда и реквием. Кстати, это одно тоже из свиридовских чудес. Это написано в 59-м году, в пору новых гонений на веру, на православие. Так он же еще к тому же и Ленинскую премию за эту ухитрился получить. Понимаете, художник выше этого всего.
И ни одного слова Маяковского не изменил. Вот что получил.
Ни одного слова в этом хоре, ни одного единственного слова не изменил. Выше художника этого. Непобедим художник.
Да, парадокс. На парадоксах в искусстве, в русском искусстве, тем более, зиждется очень и очень многое. Я дал вам наиболее сильные места из творчества Свиридова. И хотел бы завершить мою передачу вместе с Алексеем Вольфом знаменитым хором на стихи, опять-таки, Бориса Леонидовича Пастернака, что тоже было прорывом со стороны Свиридова. Он решился написать на стихи Пастернака тогда. И вот этот знаменитый хор не спи, художник, не предавайся сну». Как завещание и как призыв в будущем не бояться, как сказано в Библии, дерзать и творить. Пастернак говорит об этом тихим голосом, как он всегда говорил тихо, и Свиридов тоже. Но убедительно, это необыкновенно. Послушайте, спасибо Алексею Вольфу, спасибо Александру Цельницу.
Спасибо, «Эхо Москвы».
Пойдет тут вечный путь, пространство беспредельно.